Ваше Преосвященство, досточтимый отец Виктор, настоятель сего святого храма, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую. Христос воскресе! Сегодня первое воскресенье после Пасхи. На языке церковного устава оно по-гречески называется антипасхой. Предлог «анти» используется в данном случае не как противопоставление, а как свидетельство о последующем событии. Антипасха – воскресение после Пасхи. И в этот день мы вспоминаем явление Господа и Спасителя апостолам и его встречу с апостолом Фомой, которого не было, когда явился Спаситель в первый день по воскресении апостолам, которые видели его и уверовали в его воскресение, а Фома не поверил. И через неделю Спаситель снова является и предлагает Фоме потрогать его, его руки, ноги, осязать его язвы, вложить пальцы в его пронзенные копьем ребра. Это евангельское повествование об очень многом нам свидетельствует. Во-первых, оно свидетельствует о том, что Христос воскрес с телом, которое несло на себе печать его страданий, которое несло на себе некую историческую память. И по единодушному мнению отцов церкви, каждый из нас воскреснет со своим телом. Оно не будет в полной мере соответствовать тому телу, в котором мы сейчас обличены, дух наш обличен. Но, как и тело Спасителя, наше тело будет иметь историческую память. Значит, и память нашего мозга, и все то, что запечатляют клетки головного мозга в качестве информации, и все то, что остается в памяти нашего мозга, будет оставаться в нашем теле после воскресения. Мы будем все помнить, и еще лучше, чем помним сейчас, поскольку сейчас память наша связана с такими явлениями, как кровообращение головного мозга, состояние психики. А вот то тело будет обладать прекрасной памятью, которая будет обличать нашу совесть в момент страшного суда. Образ воскресшего Спасителя с телом, пронзенным копьем, с руками и ногами, пробитыми гвоздями, есть свидетельство о драгоценности божественного творения и нашего человеческого тела. И хотя оно разрушается после смерти, но силой благодати Божией будет восстановлено. Хотя и отличаться будет от того тела, в котором мы сейчас с вами пребываем, как отличался и Спаситель после воскресения от того, чем он был до воскресения. Мы знаем, что Господь являлся в теле одномоментно, в одном и в другом месте. То есть тело было вне времени и вне пространства. Мы знаем, что он проходил через стены. Мы знаем, что он пребывал где-то помимо того места, где он общался со своими апостолами. Все это является до поры до времени тайной, хотя очень многих из нас от этой тайны отделяют годы, даже не десятилетия. Все откроется после смерти. И тогда уже будет не вера, тогда будет знание. И на это знание никто не сможет сослаться, оправдываясь перед Богом, сказав: «Ну вот теперь я тебя вижу, теперь я все знаю, теперь-то вот что ж тут говорить». И если бы я снова жил эту человеческую жизнь, я бы ее прожил иначе. Наверное, никто из нас также всего этого и не скажет, понимая все безумие этих слов. И вот сегодняшний день, сегодняшнее воскресное чтение обращает нас еще к очень важной теме, к теме веры. «Блаженны не видевшие, но веровавшие», сказал Господь, явившись Фоме. Это означает, что вера есть то, что создает убеждение в существовании мира, который лежит вне возможностей познания нашими органами чувств. Этот мир не может быть познан зрением, слухом, обонянием, осязанием. А ведь все то, что мы познаем, в конце концов входит в наш мозг, в наше сознание через эти органы чувств. И если даже мир познается абстрактным мышлением, отвлеченными знаниями, то в конце концов результаты этого познания так или иначе связаны с нашим телом, с нашими органами чувств. А вот вера познает мир вне работы органов чувств. Есть одно чувство, которое помогает людям верить и познавать тот внефизический, метафизический мир. Мы называем это религиозным чувством человека. И святые отцы учат нас о том, что это чувство присуще каждому человеку. Но один человек это чувство развивает, а другой не развивает. Кстати, существуют и аналогии. Не только религиозное чувство помогает человеку познавать, и не только религиозное чувство требует развития. А если говорить о музыкальном слухе, а если говорить об эстетическом чувстве, разве эти душевные качества человека, которые работают также на познание окружающего мира, всем в одинаковой степени присущи? Некоторые люди не улавливают гармонии, которая разлита в этом мире. Они не могут понять искусство. Они не понимают музыки. Они не могут познать того, что познают другие. И почему-то все соглашаются с этим фактом и говорят: да, это так. Мне слон на ухо наступил, я не понимаю музыки. Я не понимаю живописи. Мне все это чуждо. А разве поэтический дар и поэтическое чувство? И разве каждый человек восторгается поэтическим слогом, а для некоторых, прочитав два стихотворения, уже достаточно, чтобы заснуть? А можно ли развить эстетический вкус? Да, возможно. Нужно учиться. Можно ли развить поэтическое чувство? Да, может быть, не настолько, чтобы самому писать стихи, но чтобы сознавать красоту чужого поэтического слога. Вот так же и музыкальный слух можно развивать настолько, чтобы, не владея способностью создавать музыку или играть на музыкальных инструментах, наслаждаться гармонией звуков. Вот точно так же можно и нужно развивать религиозное чувство, чтобы выходить за пределы этого мира и этим органам наших чувств познавать метафизический мир, прикасаться к миру невидимому.
Но если для здорового человека не требуется никаких усилий смотреть и видеть, потому что это часть его природы, слушать и слышать, трогать и осязать, то для развития и музыкального, и эстетического, и поэтического чувства нужно работать над собой. Вот точно так же нужно работать над развитием религиозного чувства. И эта работа складывается из очень многих усилий человека. Именно на это направлена вся вероучительная деятельность церкви – помочь человеку развить религиозное чувство. Оно врождено, оно присутствует в природе каждого, но нужно развивать, нельзя стоять на одном месте. И самое главное, нужно жизнь свою строить так, чтобы это чувство не погубить, чтобы его пествовать, развивать, совершенствовать. И тогда перед человеком открываются горизонты иного мира. И он не знанием, не осязанием, не зрением, не слухом, он внутренним религиозным чувством, как мы говорим, сердцем, чувствует божественное присутствие. И это есть религиозный опыт человека. Вот об этом-то Господь и сказал Фоме: блаженны невидящие, но верующие. И эти слова от каждого из нас требуют большой работы над собой, чтобы ни в коем случае не погубить врожденное религиозное наше чувство, этот замечательный орган, который помогает нам устанавливать связь с иным миром. У святого Ефрема Сирина есть замечательные слова. Он говорит, что как светильник не может гореть без елея, так без веры не может человек жить добрыми мыслями. Вот какая связь. А почему так? А потому что для того, чтобы жить добрыми мыслями, чтобы этих мыслей больше было, чем злых, чтобы эти мысли реализовывались в поступках, нужна вера, нужна связь с Богом. Потому что только эта связь создает прочную систему жизненных координат, живя в которых, воспитываясь в которых, для человека становится привычным мыслить добрыми мыслями и творить добрые дела. Вот почему вера жизненно необходима для человека. Это не просто одна из сфер человеческой деятельности и жизни, религиозная сфера. Как говорят, ну, одни занимаются производством, другие там наукой, третьи искусством, ну, а эти вот в веру подались. Нет. Вера – это та область человеческой жизни, которая имеет глобальное измерение. И только входя в эту область, в эту сферу, человек и способен возвышать свою душу, устремляться к небу и преобразовывать мир, который вокруг него. Пусть сегодняшнее воскресное евангельское чтение, как и замечательная духовная атмосфера первого воскресения после Пасхи, содействует укреплению нашей веры, осознанию важности всего того, что мы делаем, когда приходим в храм, когда обращаемся к Богу с молитвой. И да поможет нам Господь в возрастании веры, без которой нет спасения. Аминь.